Дорогие друзья, мне было предложено поговорить о практических каких-то вещах, и сейчас будет практическое, урок, что ли, по благовестию. И хотелось бы предисловие такое сказать. Я в прошлом году готовил доклад на конференцию по благовестию о методах благовестия Древней Церкви. Ну и сказал в введении такую мысль, что было бы очень интересно посмотреть, как в Древней Церкви, в Первой Апостольской Церкви, или во время сразу после апостолов, так называемое вот время до Никейского периода, то есть до 325 года, как церковь благовествовала, какие методы использовала. Может быть, газета у них была какая-нибудь, там, знаете, «Веришь ли ты» там, того времени. Или, может быть, они диски распространяли, или у них радио было христианское. Или что у них было, какие-то школы. И вы знаете, удивительно, что я ничего тогда не нашел. Вообще не нашел никаких методов благовестия в Первоапостольской церкви. И тогда я на семинаре, на конференции говорил о том, что один был метод, только это страдания. Они страдали, и этими страданиями они много свидетельствовали. Но, конечно, друзья, были другие методы на самом деле, точнее, был один метод. И этот метод, он описывается в некоторых книгах, которые можно найти сейчас, они довольно древние. И этот метод заключался в духовном наставничестве. Друзья, то есть в то время не было организационных методов благовестия, а были благовестники, каждый человек, каждый член церкви был благовестником. И они, благовестие, друзья, интересно, они его воспринимали не как информационное, а как наставничество. Я сейчас попробую объяснить вам, в чем разница. Но вот представьте себе, что учитель по математике пришел в школу и рассказал правила математики, и ушел. Лекцию сказал, и ушел. Он лектор, хороший учитель. Но настоящий учитель, преподаватель, он не просто сказал лекцию, а он ребенка учит. Вот напиши этот пример. У него не получилось решить, он ему помогает, остается с ним после уроков, объясняет лишнее. Видит, что ребенок у него не получается, он начинает показывать на пальцах, на яблоках, еще как-то. И он в течение многих лет с ним занимается. Вот у меня сейчас сын Матвей, он закончил 4 класс. 4 года одна учительница занималась с ним, достаточно много времени. Вот это действительно наставничество, когда учитель посвящает одному человеку много времени. Вот обратите внимание, как проповедовал апостол Павел. Апостол Павел пришел, например, в Ефес. Мы сегодня об этом слышали. Сколько лет он там был, кто помнит? 3. Он говорит, 3 года, день и ночь, всенародно и по домам. Да? Я учил каждого из вас. В Коринфе он был 1,5 года. Друзья, то есть у него благовестие не было таким, как у нас сейчас. Приехали куда-то, рассказали людям и уехали. У него благовестие было, он приезжал, и он несколько лет каждый день встречался с одними и теми же людьми, чтобы научить. Вы знаете, Иисус Христос сказал такую фразу: «Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам». Вот эта фраза «уча их соблюдать». То есть человеку надо не просто сообщить информацию, не просто сообщить, как правильно, но его нужно научить вот так вот делать, научить вот таким образом поступить. Иногда я занимаюсь подростками в церкви, иногда бывает такая ситуация, когда хочется подростка чему-то научить. Ну, например, научить, допустим, выбирать Божье, а не мирское. Как этому научить? Предлагаешь, а вот давай вот ты испытай, вот в этом конкретном случае, вот поступи вот так, а не так. Он поступил. Давай проверим, что из этого получилось, а что было бы, если бы ты поступил не так. И это на это надо несколько лет иногда, чтобы ребенка или подростка чему-то научить. Друзья, вот мне кажется, что одна из проблем нашего практического благовестия, почему малый эффект в нашей жизни от благовестия, заключается в том, что мы с вами настроены на информационное благовестие. То есть мы просто сообщаем какую-то информацию людям. Вот мы встретили человека, сообщили ему этому человеку и закончили с ним общение. Друзья, конечно, если человек незнакомый, то другого и не получится ничего. Но если это наши знакомые, наши близкие, наши родные, если это наши соседи, наши соработники или с кем мы учимся вместе, можем ли мы проводить с ними духовное наставничество? Друзья, я убежден, что можем. И вот сегодняшняя моя тема, она так и называется «Духовный отец». И я там подготовил некоторые слайды, чтобы нам было легче, ну, текстовые, там никаких картинок не будет. Вот, я прошу прощения у детей. Вот, но чтобы нам было легче с текстом работать, я хочу, чтобы они высветились на слайде. Духовный отец или духовное отцовство. Друзья, давайте посмотрим на первый, вот как раз на следующий слайд. Первое послание Коринфянам, 4 глава, 15-16 стихи. Посмотрите, давайте мы вникнем в этот текст вместе. «Ибо хотя у вас тысячи наставников во Христе, но немного отцов, я родил вас во Христе Иисусе благовествованием. Посему, то есть поэтому, умоляю вас, подражайте мне, как я Христу». Давайте, чтобы нам после обеда немножко взбодриться, попытаемся этот текст разобрать или изучить методом утверждений. Ну, кто бывал на курсах, тот знает, в герменевтике есть такой метод, метод утверждений. Вот что утверждается в этом тексте? Какие мысли из этого текста вы можете, друзья, утверждать? Что вы видите в этом тексте? Пожалуйста. Можно руку поднимать и говорить. Тут много интересных мыслей. Пожалуйста. Есть тысячи наставников. Как вы думаете, слово «тысячи» – это преувеличение или это реальная такая ситуация? Вот, ну сколько в вашей церкви наставников? Тысячи? Друзья, я думаю, что это не преувеличение, потому что церкви были огромные. Огромные. По десяткам тысяч членов церкви. И, конечно, и проповедников было тоже очень много. Имеется в виду, если всю какую-то конгломерацию коринфскую взять, там было десятки церквей по огромному количеству верующих, там было реально тысячи наставников. Друзья, но и в наших церквах наставников очень много. Вообще, есть такая пословица, я прошу прощения, я скажу ее здесь, она... Ну, в такой в негативной, может быть, коннотации звучит, но на самом деле я в хорошем смысле. Есть такая пословица «каждый суслик агроном». Знаете, да? «Каждый суслик агроном». То есть каждый считает, как правильно. И вот иногда в этом бывает проблема. Человек в церкви, ну, из молодежи кто-нибудь, у него тысячи наставников. И бабушки его наставляют, и братья и сестры его наставляют. И все ему говорят, как себя надо вести. Хорошо, итак, тысячи начальников, действительно, наставников, тысячи наставников. Хорошо, еще, что в этом тексте мы видим? Подражать, ну, смотри, здесь не совсем, тут нет про подражание Христу, да? Здесь подражайте мне. Ну да, то есть он подражает Христу, а мы должны подражать, вот в данном случае, ему. Ну, про это мы еще чуть скажем. Пожалуйста, еще, друзья, какие мысли есть в этом тексте? Значит, тысячи наставников, это первая мысль, подражать Христу. Вторая мысль. Так, давайте руки поднимать. Ну, Руслан говорит, немного отцов. То есть отцов мало. Друзья, как вы считаете, эта проблема сохранилась в наше время? Наставников много, отцов мало. Хорошо. Я думаю, что она, может быть, даже усугубилась, эта проблема, с течением тысячелетий. Хорошо, еще какие мысли мы здесь видим? А здесь есть это? Нет. Ну, может быть. Хорошо. А еще, пожалуйста, что еще вы видите в этом тексте? Вы знаете, давайте, друзья, мы все-таки посмотрим на этот текст и возьмем оттуда не то, что косвенно следует, а прямые, вот прямые мысли. Я родился. То есть, да, первое, я вас родил. То есть, отец это кто? Кто родил? Так, да?
А воспитатель можно сказать?
Ну вот можно, но не по этому тексту. Вот по этому тексту нельзя. Вот, да, пожалуйста. Хорошо. А, вот хорошая мысль. Как вы думаете, вот здесь наставник, это плохое что-то здесь или хорошее? Да, вот иногда мы читаем, что как будто бы плохо, да? Вот у вас тысячи наставников, а вот я отец, мы противопоставляем. На самом деле, наставник это тоже хорошо. Наставники тоже нужны, они во Христе наставляют, слава Богу. Но здесь поднимается какое-то новое такое понятие отец. Отец тот, кто родил, да? Тот, кто родил. Какая еще мысль здесь есть в этом тексте, пожалуйста? Здесь написано так? Да-да. Поэтому подражайте мне. Очень хорошо. Друзья, вы знаете, как, вот почему вот в этом тексте очень хорошая мысль отмечена, сестра подметила, что вы подражайте мне, потому что я отец. Вот я могу своему сыну сказать, подражай мне, потому что я отец. Друзья, то есть вот такая ситуация. Иногда наставники хотят, чтобы вот им подражали. Хочешь, чтобы тебе подражали? Будь отцом. Тогда будь тебе подражать. Вот, друзья, именно момент какой? Кому подражают? Отцам подражают. Вот это очень важный момент. Очень хорошо, спасибо, Светлана, что вы заметили эту мысль. Пожалуйста, какие мысли здесь еще есть? Умоляет, да, умоляет. Но вот он, то есть это не всегда, да, получается. Хорошо. Еще момент. Не знаю, нет, наверное, тут мы... То есть способ рождения какой? Как он родил? Благовествованием. Друзья, обратите внимание, если, например, я сейчас захочу быть отцом, вот я вот впечатлился вот этой темой, и я решил быть отцом, то кому я могу быть отцом? Ну, тем, кто еще не родился. Понятно, да? То есть, кто родился, у того же есть отец. Так, да? Здесь имеется в виду, иди к людям, которые еще не рождены. И пусть они родятся. А каким образом они родятся? Молитвами, постами. Чем они родятся? Благовествованием. Друзья, не молитвами, не постами. Хотя и молитва, и пост включается. Но иногда мы с вами молимся, постимся. Так иди благовествуй, да? Иди говори. Человек не идет, не благовествует, а рождение не происходит. Друзья, это очень яркий текст. Очень яркий текст. И я хотел бы повторить некоторые мысли. Первая мысль, что наставникам, друзья, у нас действительно много. В наставниках, в общем-то, у нас нет недостатка. Каждый человек, ну, способен, хочет быть наставником. Отцов очень мало. Отец – это тот, кто родил. То есть, кто сказал, кто поступил каким-то образом, кто что-то сделал. И вот человек, будучи невозрожденным, родился во Христе, родился верующим, в вере. И эти люди подражают отцам. И рождение происходит при помощи благовествования. Добавлю две мысли, которых здесь нет, просто от себя. Может ли быть вот эта тема, друзья, относиться к сестрам? Не к братьям, а к сестрам. Этот текст относится к сестрам или нет? Вот наставников, друзья, с сестрам немножко сложнее быть. В церкви их не пускают за кафедру пока, слава Богу. Вот. Но они могут быть наставниками, например, в детских группах, своими дети могут быть наставниками быть, да? А вот матерями духовными они могут быть. Духовными матерями они могут быть. Вот апостол Павел пишет такие слова. Приветствуйте Руфа, помните, в послании к римлянам, и матерь его, и мою. По истории мы знаем, что Руф и Павел не были братьями. Просто мать Руфа так относилась к Павлу, что Павел называет ее матерью своей. Друзья, так что, сестры, эта тема вам тоже будет интересна. Более того, я скажу, что быть наставником или быть отцом у братьев, отцом быть по отношению, например, ну, к женщинам, да, это вообще неправильно. И вот в Древней Церкви было такое понятие, как диаконисы. Вы знаете, что это за понятие? Дело в том, что если бы мы переместились в 2000 лет назад, то братья-пресвитеры церкви, даже братья, они не имели доступа к женам, к сестрам. Они не могли прийти, например, в дом и побеседовать с сестрой. Вот сейчас ко мне сестра подошла, говорит, хочу побеседовать. Вот если бы мы жили 2000 лет назад, я бы отказал ей, потому что это было неправильно, неприлично. И поэтому вот беседы с сестрами осуществляли другие сестры, диаконисы так называемые. Это был очень важный такой институт внутри церкви, которым церковь очень нуждалась. Сейчас, конечно, попроще ситуация, и поэтому вот диаконисы, они не очень, да, присутствуют в церквях, хотя в них сильный недостаток и сейчас тоже присутствует. Итак, мысль, что эта тема, которую я сейчас буду говорить, она относится и к сестрам тоже. Поэтому, сестры, слушайте внимательно, как и братья. А вторая мысль, я сказал, что родить можно человека, который еще не возрожден. Мы там про Анисима будем говорить потом, что Павел родил его, вот, будучи в узах. Но я скажу, что есть еще отцы такие, которые, может быть, не родили человека. Он не рожден благодаря его благовествованию, но он усыновленный. Вот сейчас, друзья, знаете, есть очень много брошенных детей. И в том числе и духовно брошенных детей. Очень много. И они для кого-то должны быть, кто-то должен стать для них отцом. Кто-то должен стать для него матерью. Таких, на самом деле, друзья, огромное количество. И вот в книге Иова, в 33 главе написано, если найдется ангел-наставник, один из тысячи, то есть вот тут тысячи наставников, и там, если найдется один из тысячи, то я, говорит, сохраню его душу от смерти, Бог так говорит, про человека, которого душа приближается к погибели. Вы знаете, я встречался немало, вот я бываю в церквах, и бывает иногда, встречаешься с человеком, а он говорит, я вот хожу в церковь, например, но я там никому не нужен. Или я вот ни с кем не могу найти общение. Бывает в крупных церквах, вот молодежь как-то обособилась между собой, и пришел человек с мира, или с какой-то, может быть, переехал с другой церкви, или из какой-то фамилии не очень известной, популярной, да, и вот он не может вот в этот круг войти, его не принимают. Ему нужно какое-то духовное попечение, а никто ему не оказывает духовное попечение. И этот человек, он фактически оторван от церкви, и когда он уйдет из церкви, только вопрос времени. Друзья, поэтому духовное наставничество, оно нужно и в том числе и для уже рожденных детей. Просто, чтобы они не были брошены. К сожалению, такое нередко случается в церквах, когда действительно нет. А почему так происходит? По некоторым причинам. Ну, может, просто потому, что у нас бывает такой иногда расчет, что, знаете, такой расчет бывает, что служитель должен этим заниматься. А служители, знаете, в наших церквах какие? Они и работают, потому что надо кормить семью. И помимо церкви еще совершают служение там в крае, в братстве, там еще где-нибудь, да? Вот, плюс у них еще попечение о большой церкви. И вот так реально, например, на одного пресвитера возложить эту функцию, чтобы он был духовный отец для всех, а остальные сидят на кухне и жалуются, вот у нас пресвитер не посещает нас всех, потому что вот он такой плохой. А на самом деле ты же можешь ему помочь. То есть, друзья, вот это духовное наставничество, духовное отцовство, это не только удел служителей церкви, не только удел пресвитера или благовестника. Это каждый из нас должен этим заниматься. В свою меру. И вот есть многодетные семьи, у кого-то 10 детей, у кого-то 15, у кого-то 16 детей, а у кого-то один ребенок. Ну и пусть один ребенок, ну и вырастил хорошего ребенка. Вот, ну Бог так дал одного. Ну вырастил он одного, и он член церкви, и слава Богу. Так и у нас. Вот у пресвитеров, у них многодетная семья, у них 100 там, например, да, детей. А какой-то брат или какая-то сестра взяли себе в попечение всего одного или одну, да, и заботятся о нем. И хорошо, и слава Богу, и замечательно. Друзья, и вот хорошо, когда мы настроим свое сердце, чтобы стать для кого-то отцом, стать для кого-то матерью, стать для кого-то тем духовным наставником, вот настоящим, не наставником, как здесь, вот просто наставником, а вот таким отцом духовным, да, духовной матерью, которая могла бы провести этого человека по жизни, чтобы он преодолел все эти трудности духовные, пережить с ним все это, и чтобы он укрепился и утвердился во Христе. И достиг совершеннолетия. Это, еще раз скажу, огромный недостаток и дефицит огромный в наших церквах. Я думаю, вы с этим согласитесь. И это, еще раз скажу, друзья, не функция только служителей церкви. Это каждый из нас может стать таким, может стать таким. Я уже много раз рассказывал, что вот лично я пришел к Богу через свидетельство одной сестры. Не просто через свидетельство, знаете, она засвидетельствовала, и я покаялся. Нет, она действительно свела. Я знал, что в любой момент, когда у меня в школе проблемы, я в 11 классе учился, когда у меня проблемы в школе, там еще где-то, я могу ей позвонить, она обязательно поможет, она обязательно вникнет, она обязательно уделит свое время. И вот через это вот наставничество вот этой, можно сказать, духовной матери, через какое-то время, не сразу, а через несколько месяцев, я первый раз только посетил дом молитвы. Только первый раз. И вы знаете, сейчас уже прошли годы, я уже верующий больше 20 лет, а она до сих пор иногда позвонит и спрашивает, как у тебя дела, и она говорит, я за тебя молюсь, и пощусь за тебя. Друзья, вот я не знаю, сколько у нее таких духовных сыновей, но знаю, что для меня она вот именно такая духовная мать оказалась. Поэтому, друзья, каждый из нас может быть таким наставником. Давайте мы сейчас вот подумаем коротко в своей голове, для кого я могу быть духовным отцом, для кого я могу быть духовной матерью, кто может быть в моем духовном попечении. И если вы хотя бы одного человека себе вот возьмете вот во внимание и будете о этом человеке заботиться, вы увидите, что ваша жизнь изменится, потому что вам надо будет о ком-то заботиться, о ком-то прилагать усилия, и ваша духовная жизнь изменится к лучшему. И жизнь этого человека улучшится. Посмотрите на людей, может быть, кто-то брошенный есть, кто-то, помните, как Давид шел, когда гнался за одним войском, шел и увидел там юношу брошенного, помните? Спрашивает, чей ты сын? А как он отвечает? Я раб одного амаликитянина. Я заболел, и он меня бросил. Друзья, вот таких брошенных, больных огромное количество. Ну кто же, вот где тот Давид, который возьмет его к себе и выкормит, и вырастет, и станет, и сделает из него хорошего духовного человека. Итак, друзья, вот этот текст, мы с вами его сейчас разобрали, он очень яркий текст, который говорит об очень важном методе благовестия. Это метод духовного отцовства. И хорошо, если мы с вами тоже будем духовными отцами. И теперь мне хотелось бы с вами поговорить о том, что такое духовный отец. Мы поговорили сейчас о важности духовного отцовства. Мы поговорили о том, что духовное отцовство, оно хороший способ благовестия. Обычно духовные дети, они приходят в церковь, они не брошенные. А вот что за характеристики духовного отцовства? Как понять, как отличить отца от наставника? Как отличить? Как определить, это наставник или это отец? Кто я? Как определить, кто я? Наставник я или отец? Вот как определить? Давайте мы посмотрим некоторые тексты Священного Писания и вместе с вами будем о них рассуждать. Итак, первый текст, вот, это, я думаю, что все бы вы сказали эту мысль, если бы я спросил, даже и без текста, я думаю, все мы знаем прекрасно. Тем не менее, Евангелие от Иоанна, 15 глава, 9 стих. «Как возлюбил меня Отец, и я возлюбил вас, прибудьте в любви моей». Какое первая яркая характеристика, отца? Это любовь. Друзья, это любовь. Отец – это тот, кто любит. Это, друзья, очень и очень важно. Вы знаете, любовь, она все преображает в жизни человека. Абсолютно все. Человек, который по-настоящему любит другого человека, он готов ради него жертвовать, он готов ради него идти на трудности, он ради него готов ночами не спать. Что заставляет мать вставать к ребенку ночью, когда он плачет? Любовь заставляет, друзья. Ничего другого не заставляет. Да, ни чувство долга так сильно не сработает, ни чувство выгоды, если тебе за это будут платить. Самый сильный мотив, чтобы человек ради другого человека что-то делал, это любовь. Друзья, почему Иисус Христос сошел с неба в этот мир, полный греха и зла, общался с людьми, которые его ненавидели, добровольно предался на смерть? Вот что им двигало, друзья? Любовь. Никакая другой мотив им не двигал. Да? Ему корысть никакая не нужна, никакая вот возвеличивание у него тоже не нужно. Он все имел, у него все было. Единственное, почему он это сделал, это любовь. Никто его не заставлял. Он мог преспокойно быть на небе, и он ни в чем не нуждался. Но по любви своей он это делает. Друзья, вот любовь – это очень сильное отличие наставника и отца. Отец любит. Наставник, он хорошо относится, он нейтрально относится, он неплохо относится, не хорошо, он не так, не особо хорошо. Он просто в меру вежлив, в меру деликатен, наставляет. Но у него нет вот этого чувства, которое движет им. Друзья, можно бы об этом очень много говорить, но у нас, к сожалению, нет времени, и это бы увело нас в сторону. Но вы можете об этом подумать. Смотрите, помните любовь, характеристики любви какие? Долготерпит, да? Милосердствует. Не ищет своего, да? Всему верит. Всего надеется, да? Все переносит. Вот давайте мы представим это, вот наставник, представьте наставник детской группы или отец в детской группе, наставник неверующему соседу. Вот представьте, у наставника живет неверующий сосед, вредный такой в меру сосед, или вот отец, и у него живет вредный сосед. Любовь долготерпит, да? Любовь долготерпит. Мне вот одна сестра говорит, ну, муж и жена живут вместе. Они говорят, у нас сосед сильно, ну, шумит по ночам. Мы его раз предупреждали, два, ну, спать невозможно. Мы ему сказали, еще три раза, и мы вызываем полицию. Вот, они его наставляют, они его зовут в церковь, они хорошие наставники. Но долготерпение у них не отцовское. Друзья, вот бывает человек, вот я, бывает, иногда беседую с одной, вот с одной женщиной беседую, она христианка, очень... давно христианка. И вот у ней сын, с детства воспитывающийся как верующий, с детства, но когда подрос, он ушел в мир. Не был членом церкви, ушел в мир. И вот когда мы с ней беседуем иногда, я спрашиваю, ну как ваш сын? Она говорит, вы знаете, порадуйтесь со мною, он уже попросил меня молиться. Уже, друзья, уже там 30 лет прошло, ему уже за 40 лет этому сыну. А она все ждет, когда же он придет к Богу. Уже другие все говорят, да что он никогда к Богу не придет, все уже, можешь забыть. Уже у всех долготерпение кончилось, а вот у ней долготерпение не кончилось. Почему? Она его любит. Долготерпит, милосердствует, да, любовь, сострадает, не ищет своего. Вот все эти качества, друзья, они способное в нашей жизни по отношению к неверующему человеку, по отношению к человеку, которого мы хотим ввести в церковь, как благовестие, да, родить благовествованием, все эти качества, они невозможны без любви. У нас давно кончится терпение, у нас давно кончится всякая вера, мы уже отчаиваемся, что когда-нибудь человек покается. У нас кончится сострадательность, у нас кончится милосердие, у нас кончится, все кончится, друзья, давным-давно. А когда есть любовь, не кончится. Все это будет. И человек будет годами опекать одного и того же человека, годами за него молиться, годами за него поститься. И когда-нибудь его плод будет, его усилия будут увенчаны успехом. Итак, друзья, вот одно из очень явных качеств наставника, вернее, отца и отличие от наставника, это любовь. И нам необходимо, друзья, молиться о том, чтобы Бог нам дал любви. Дал любовь к этим неверующим людям. Дал любовь к нашим, может быть, соседям. Дал любовь к тем, кому не хочется иметь любви. Написано, достигайте любви. Иногда мы к этому относимся, друзья, как будто любовь – это вот такая пословица, сердцу не прикажешь. Ну, не люблю этого человека, он вредный. Ну, что я могу сделать? Достигай любви. Работай над этим. Молись об этом. Пусть Бог тебе подарит эту любовь. Выпроси у Бога это, чтобы у тебя появилась любовь. А когда появится любовь, вот тогда ты сможешь. Тогда ты сможешь. У нас в Толятинской церкви одна сестра была, и она посещала дом инвалидов. Вы знаете, это интересное явление. В этот дом инвалидов там был такой директор, который никого никогда никуда не пускал. В смысле, я имею в виду, верующих не пускал. Никого. Ни православных, ни баптистов, никого не пускал в дом инвалидов. Эта женщина пришла как-то к нему и говорит, здравствуйте, вот я хочу посещать ваш дом инвалидов. А он говорит, а зачем? У нее сразу такое напряжение. Она говорит, вы знаете, я думаю, что в вашем доме инвалидов есть те, кого никто не посещает никогда, родственников нет. Я буду варить им суп и буду приходить. Он говорит, хорошо. И вот она стала варить суп и ходить к этим людям. Ходила, кормила там этих людей. И это делала много месяцев. Потом там получилось так, я прошу прощения за такие подробности, мне самому это неприятно рассказывать. Там один человек был, у которого никто его не посещал. И его даже заперли в такой койке, сделали такие большие, бывший летчик. Он упал, и что-то у него с головой случилось, и вот такая ситуация. И вот даже койка, и вот над койкой сделали такие большие как бы стены, чтобы он не вываливался, и он там жил как в тюрьме, вот в этой койке. И вот за ним никто не ухаживал. И вот у него ногти, прошу прощения, на ногах выросли огромные. И вот надо было постричь. А никто не хотел. И эта сестра говорит, я постригу. И она потом рассказывает, что ей даже противно было на это смотреть. Вот. И она говорит, пришла домой и на колени, Господи, дай мне вот любви к этому человеку. И потом она много лет ему стригла ногти там и ничего. И к чему это дело-то кончилось, друзья? Дело кончилось тем, что единственная церковь во всей Тольятти, которому директор разрешил посещать этих людей, это была наша церковь. То есть, когда она в течение нескольких месяцев посещала вот этих больных, инвалидов, кормила их, стригла им ногти, ухаживала за ними, абсолютно безвозмездно. Тогда директор разрешил нашей церкви посещать этот дом инвалидов. То есть вот это делает любовь. Без любви на такие подвиги никто не способен. Вот Павел говорит, я отец, я родил вас благовествованием. И, конечно, друзья, он любил. Как отец любит своих детей, он так и свидетельствует, что я возлюбил вас любовью, помните? Христовую, да, Христовую. Он конкретно говорит, свидетельствует совесть моя, что я всех вас люблю любовью Христовой. То есть у Павла это было. Поэтому, друзья, надо об этом молиться, чтобы Бог нам дал любви. Любви к тем, кого мы хотим в церковь привести. Без любви мы не сможем привести человека в церковь. Второе. Здесь я вам задам вопрос. Итак, текст. «И начал Исаак говорить Аврааму». Помните, они шли на гору Мориа и так далее. Отцу своему и сказал, отец мой. Он отвечал, вот я, сын мой. Он сказал, вот огонь и дрова, где же агнец для всесожжения? Как вы думаете, какая характеристика отцов здесь можно увидеть? Какую характеристику отцов можно здесь увидеть? Готовность отвечать, да? Хорошо, готовность отвечать. Еще. Отзывчивость, да, отзывчивость. Давайте еще поговорим, это все близко, готовность отвечать, отзывчивость. Вот это все очень близко, все правильно вы ответили, но еще, может быть, кто-то что-то сказал бы. А? Вместе идут, друзья, да. И? Идут вместе. Друзья, и вот это мне нравится фраза, отзывчивость, но я бы сказал еще, знаете как, вот доступность. Отец мой, вот я, сын мой. Я вот иногда бываю в странах, где очень дорогой роуминг, где очень много стоит звонки. Иногда там десятки рублей стоит один звонок. И вот кто-то звонит. Звонит и смотрит человек, там, например, там кто-то, ну, не очень знакомый. Ну, немножко помучился в совести своей и как бы трубку не взял, слишком дорого. Но когда звонит твой сын или твоя дочка, друзья, я всегда трубку беру. Даже сколько бы это ни стоило денег. Ну как вот, а папа уехал, а вдруг у них вопрос какой-то? Вдруг у них что-то еще? Вот звонит ребенок, да, хочет с тобой поговорить. Один раз мой сын звонит мне и говорит: папочка, ты очень занят? Я говорю: нет, а я был занят? Я говорю: нет, не занят, готов поговорить с тобой. Он говорит: мне надо с тобой поговорить. Я говорю: хорошо, давай поговорим. Он говорит: ты точно не занят? Я говорю: точно, говори. Он говорит: я тебя люблю. Я говорю: хорошо, еще. Он говорит: все. Так у него предисловие было больше, чем фраза. Но ему это надо было это сказать. Одна девочка маленькая подходит к своей маме в нашей церкви. И я слышу, она говорит: мамочка, а ты меня любишь? Он говорит: да. А ты скажи мне об этом. А она говорит: так я тебе говорила еще вчера, помнишь? Она говорит: я забыла, скажи мне сейчас. Друзья, вот ребенок хочет услышать. Ну, маленькая совсем девочка подходит к своей маме. Друзья, вот доступность. Вот отец настоящий – это тот, кто доступен, который готов отвечать на вопросы, который говорит: вот я, сын мой, который идет вместе со своим сыном, да, который готов уделять ему время, внимание. Вот это настоящий отец. Друзья, вот духовный отец – это точно такой же. Наставник духовный – он такой. Вот у меня время приема с 3 до 5 минут 4, да, приходите в удобное для вас время. Вот. Я вот на собрании вам время уделил, вот я, да, так, а вот, друзья, вот он хорошо все делает, все правильно, но отец, он доступен всегда. Конечно, я еще раз скажу, друзья, когда в церкви всего один отец, и вот 100 человек к нему, бедный этот отец, да, ему некогда и пожить, но когда вот мы взяли, может быть, одного человека, и когда он знает, что в любой момент времени он может нам позвонить, в любой момент времени он может нам прийти, в любой момент времени он может прийти с вопросом к нам, или он, или она, задаст вопрос, мы вникнем в этот вопрос, да, уделим внимание. Вот я как-то говорил об этом уже, что вот мы с вами читаем послание апостола Павла, да? Ведь послание апостолов – это простые письма. Вот вспомните Лука. У Луки был друг по имени Феофил. Этот Феофил уверовал, но он не был утвержден в вере. И Лука переживал о Феофиле и хотел, чтобы Феофил укрепился в вере. И для этого он написал Евангелие от Луки. Друзья, вы помните, сколько глав Евангелия от Луки? 24 главы, да? Большое Евангелие, огромное письмо, написано ради одного человека. Ради одного человека. Если бы мне сказали: Денис, напиши там книгу, ее прочитают 100 тысяч. Но я все брошу, буду писать. А если мне скажешь: Денис, вот одному человеку напиши. У меня не будет мотивации. Я скажу, да, вот я ему там лично расскажу при встрече, там коротко там расскажу и все. Друзья, вот Лука, он написал огромное Евангелие. Для этого ему надо было изучить вопрос. Для этого нужно было встречаться с очевидцами. Для этого нужно вот это. Он столько работы сделал ради одного человека. Вот что называется духовный отец. Иногда бывает, молодежь подходит с вопросом к брату или к сестре. А брат или сестра не углубляются в этот вопрос. Говорят: да, слушайте, что в церкви говорят, и все будет у вас хорошо там. Или не думайте об этом, или еще что-нибудь. И молодежь остается без ответов, понимаете? Человек с мира пришел, у него иногда такие вопросы, ну, глупые, знаете, иногда простейшие вопросы, такие элементарные. Нам-то хочется, ну, в каких-то таких вот витать, а, может быть, богословских вершинах. А пришел человек с мира. Вот я помню, у нас когда были беседы с неверующими в церкви, и вот много уже месяцев прошло по этим беседам. А потом я решил спросить: ну какие у вас вопросы? И один спрашивает: у меня вопрос. Я говорю: какой? Почему написано Евангелие от Луки, от Марка? Почему от? Что, надо от них уходить, что ли? Я сижу, думаю, вот он несколько месяцев посещает. Думал, сейчас мне задаст вопрос о Троице, там, я не знаю, или о, например, там, третьем небе. Или о каких-то, может быть, ангелах, а он почему от Луки? И вы знаете, я думаю, и вот надо вот это объяснять, очень просто надо объяснять. Сейчас я стал, ну, год назад я начал заниматься английским языком по скайпу, по интернету, с одной женщиной, учительницей английского языка. Она с Сибири, ну, неверующая женщина. Мы стали общаться с ней, вот, и она заинтересовался, ну, то, что я верующий, заинтересовался, стал вопросы спрашивать и так далее, а потом пошла на собрание туда. И очень интересная тема. Кстати, вот я расскажу вам очень коротко. Я просто пытаюсь во время уложиться, но все равно расскажу. Значит, она, мы с ней общаемся, общаемся по теме о вере, о Боге. Вот разговариваем, и она говорит, а вот как Бог себя, вы как узнать, что Бог есть или Бога нет? Я ей говорю, ну, Бог себя проявляет. Если человек хочет узнать о Боге, Бог себя проявит. А она говорит, а как? Я говорю, ну как-нибудь, я не знаю как, ну как не проявит. На следующий раз мы созваниваемся, она говорит, вы знаете, мы с вами только что поговорили. Вот когда в прошлый раз поговорили, говорит, я в шоке. Мы, говорит, поговорили, я поехала по своим делам, спустилась вниз, стою на остановке, подходит ко мне молодой человек. Говорит, здравствуйте, можно вам сделать подарок? Я говорю, можно. Она, и он мне дарит газету «Веришь ли ты?». Вот только мы поговорили, и говорит, я получаю газету «Веришь ли ты?». Я, говорит, была так удивлена, что вот только мы поговорили, вдруг христианская газета. Начинаю перелистывать, перелистывать, переворачиваю последнюю страничку, а там ваша фамилия, говорит. Она говорит, это вы специально его подослали? Я говорю, ну конечно, у меня же везде шпионы, я же знаю. Вот. Потом, говорит, прошло время, говорит, хочу на собрание прийти. Но, говорит, у меня в 11 часов ученица с Москвы, бизнес-вумен такая, ну, бизнесменша, женщина. Только в 11 часов, много лет мы с ней, говорит, уже занимаемся. В воскресенье в 11 по-другому она не может. Я говорю, ну ладно, что ж, ну не можете, значит, не можете на собрание, как есть. Вот. На следующее занятие звоним, он говорит, представляете, звонит эта женщина, говорит, у меня поменялся распорядок дня любое время, кроме воскресенья в 11. И, говорит, освободилось время. И она стала ходить на собрание. Но она до сих пор ходит. Вот недавно мы с ней созванивались, со слава Богу, все, мне кажется, что там Бог уже действует. Но уже, не, ну, уже почти год она ходит на собрание, несколько месяцев. И вот, и она задает вопросы. Друзья, знаете, иногда вопросы очень простые. Очень простые. И вот, а у нас идет занятие час. Вот мы час позанимаемся, а потом нас спрашивают, у вас есть время свободное? Я говорю, есть. Она говорит, ну, и еще час. И иногда полтора, друзья. Вопросы, вопросы. Друзья, вот и такие простые вопросы. Казалось бы, все их знают. Все их вот, она же говорит, вот, кстати, знаете, интересно, ей говорит, когда в одной из первых посещений ей подарили журнал. Ну, как в качестве благовестия. Знаете, какой журнал подарили? «Вестник истины» с рассказом о съезде. Вот. Она мне его показывает, вот, ну, по скайпу я вижу. Я говорю, вы знаете, вот ничего лучше они вам не нашли подарить, да, только вот «Вестник истины» с рассказом о съезде. Вот, а там церковь, куда она ходит, очень маленький домик. Когда она первый раз пошла, она меня спросила, что меня там ждет. Ну, я ей сказал, что вас не ждет храм большой, не ждет какое-то огромное красивое помещение. Она мне потом говорит, не ждет огромное красивое помещение? Там, говорит, маленький домик, говорит. Там 10 человек сидит, там, или 15. Ну, там все очень слабо. В этой церкви нет ни хора. Там проповедник, два проповедника, причем один из них с сильными дефектами речи. Его трудно даже понять. Вот. И тем не менее, ей там понравилось. Вот Бог действует так. И вот ей журнал подарили о съезде, представляете? Вот, благовестие. А она говорит, нет, мне вот именно такой журнал и нужен был, потому что я хоть увидела, что есть братство там большое. И вот она говорит, но там, говорит, настолько непонятно все написано. Я говорю, а что там непонятного? Она говорит, ну давайте я вам прочитаю. И вот она читает. Ну, статья, которая впереди идет, по-моему, Николай Степанович, автор, это написано так, что благодарение Богу за то, что в прошлый период Бог воздавал по нуждам святых. И она говорит, вот эта фраза, как понять? Я говорю, а что тут непонятного? Она говорит, ничего непонятно. Я говорю, подождите, я думал, вы меня сейчас спросите там о благодати, там еще что-то, а тут воздавал по нуждам святых. Ну что, непонятно. А у нее высшее образование, ну, преподаватель. Она говорит, как можно воздавать по нуждам святых? А я не могу понять, что она не понимает. Она говорит, ну святые, они же на небе, да, они уже все, они же... Как? Какие у них нужды? Друзья, то есть вот даже такие простые вопросы. Я скажу вам, друзья, что иногда нужно очень много сил, чтобы отвечать людям на вопросы. И вот Авраам говорит своему сыну Исааку, вот я, отец мой, вот я готов, я не занят, я не отвлекаюсь своими мыслями какими-то, я вот, вот он я готов. Друзья, если мы хотим, чтобы кто-то, благодаря нашему жизни, служению, пришел к Богу, мы должны настроить себя на то, чтобы мы будем отзывчивы хотя бы к одному человеку. Может быть, у вас не хватит сил на 100 человек, на 20 человек, на 10 человек, но на одного человека пусть у вас хватит сил. Пусть в вашей жизни будет хоть один человек, который всегда готов, вернее, которому вы всегда готовы уделить сколько нужно времени. Вот сколько нужно, столько уделите. Надо ночь с ним пробеседовать, ночь пробеседуйте. Надо с ним, может быть, пообщаться по телефону и заплатить за это деньги. Вы готовы пообщаться по телефону? Вот, друзья, духовное наставничество, оно заключается в том числе, духовное отцовство, и в готовности к тому, чтобы проводить с этим человеком время, уделять ему внимание, отвечать на его вопросы. Друзья, это очень важно. Если у вас есть вопросы, вы поднимайте руку, мы поговорим, но будем идти дальше пока. Следующее, друзья, тоже качество отцовства или отца, это Галатам 4.19. «Дети мои, для которых я снова в муках рождения, доколе не изобразится вас Христос». Пожалуйста, как вы думаете, какая характеристика отца прослеживается в этом тексте? Тоже руку поднимите, пожалуйста, и если можно, чтобы я видел, кто руку поднимает. Пожалуйста, сестра. Любовь. Ну, любовь здесь нет слова любовь, да? Терпение, терпение. Хорошо, да, терпение. Хорошо, еще, пожалуйста.
Готовность переносить муки ради
детей. Да, готовность муки переносить. Друзья, в муках рождения, да? В муках рождения. То есть, ну, мы знаем, что муки это, ну, страдания, чрезвычайно. То есть слово муки в русском языке это чрезвычайная форма страдания. То есть не просто страдания, а вот очень сильные страдания. И здесь еще одно слово есть снова. О чем оно говорит? Неоднократно, да, не раз и не два. Вот рассказываю такую историю, не знаю, насколько это правда, конечно, но такая легенда, может, а может быть и правда, про апостола Иоанна, что когда он посетил одну церковь, и в этой церкви встретился с одним молодым юношей. И он засвидетельствовал этому юноше, и юноша покаялся, уверовал. И хорошо, пошел так за Богом. И когда апостолу Иоанну надо было уезжать с этой церкви, то он пресвитеру церкви поручил, говорит, вот этот юноша на твоем особом попечении. А когда уехал и через несколько лет вернулся, то он в собрании этого юношу не нашел. И спросил пресвитера церкви, где этот юноша? А он говорит, что он ушел в мир, стал разбойником, даже как главой разбойников. Иоанн оставил собрание, даже на собрании, как написано, не остался, и пошел в лес искать этого юношу. И там попался разбойником. А он уже был пожилой человек, Иоанн. И вот, когда он попался к разбойникам, то он говорит им, кто, где ваш главный, отведите меня к нему. И тут он видит этого юношу, который уже тогда к тому времени возмужал. И когда этот юноша увидел этого Иоанна, он бросил все и побежал от него. А Иоанн побежал за ним, уже старенький человек, он побежал за ним и кричит, остановись, остановись, я к тебе пришел. Тот остановился, вернулся, ну там было покаяние. Вот такая красивая очень история. Еще раз скажу, неизвестно, насколько правда, но в общем-то, возможно, и правда. Друзья, но сам факт. Снова, вот уже было рождение этого человека, но он опять ушел, стал разбойником. Вот снова. Друзья, апостол Павел очень много потрудился в Галатии. Очень много. Много церквей образовалось. И вдруг пришли еретики, и весь его труд испортили. А эти церкви галатийские остались без Христа, отпали от благодати. И Павел, когда услышал об этом, он не сказал, ну жалко, ладно, ну что ж там, плюс-минус там пару церквей там, да. Нет, он запереживал об этом. У него муки, у него такие страдания. Он не находил покоя сердцу своему, как в другом тексте он пишет по отношению к Коринфской церкви. Не находил покоя сердцу моему. По отношению к евреям он пишет, что для меня беспрестанное мучение сердцу. Помните, да, такие слова? Беспрестанное мучение сердцу. И так и здесь. «Доколе не отобразится вас Христос, доколе вы не вернетесь на правильные, хорошие пути, я не успокоюсь, я буду страдать». Как вы думаете, а как вот он страдал? Вот в чем страдание-то его заключалось? Просто сидел на диване и переживал, или что? Вот как его страдание? Вот муки рождения, в чем заключались? Постился, молился, да, раз, еще. Ну, вот письмо написал, да, галатийское. Наставление, друзья, беседы огромное количество. Я думаю, что, друзья, он все сделал, что он мог, чтобы эти люди вернулись ко Христу. Вот настоящий духовный отец, он готов страдать. Вот он готов страдать. Он готов нести на себе вот какие-то... Вот я помню, когда я был маленький, у меня старший брат, он учился в Ворошиловграде, в училище. Он на 9 лет меня старше. Вот мне было 10 лет, а ему уже было 19. А когда мне было 8 лет, он поступил в военное училище в Ворошиловград. И вот мы с моими родителями ездили... в Ворошиловград на поезде. Трое суток ехать на поезде надо было. А билетов не было. Достать было невозможно. И вот я помню, мы приходили... Вот я был маленький, но я помню, мы приходили на ЖД вокзал. Отец шел, там договаривался с начальником. часто билеты не доставали. И вот я помню один момент, когда он подошел, отец мой, к начальнику, ну, к проводнику почтового вагона. И, видимо, за деньги договорился, что нас возьмут в почтовый вагон. Точнее, возьмут меня и мою маму, то есть его жену. А сам отец поедет в следующем вагоне. И вот мой отец спал на третьей полке, вот где багаж. Вот там он спал. А нас с мамой поселили в почтовый вагон. И там была всего одна койка, очень узкая одна койка. И вы знаете, я говорю, надо уже спать, хочется спать. А мама говорит, ложись вот койка. Я говорю, а тебе, мама? Она говорит, я не хочу. И вы знаете, она так это убедительно сказала, что я ей поверил. Я много лет верил, что мама трое суток не хотела спать. А разве она хочет спать, мама? Нет. Потом я помню, просыпаюсь, она сидит на коечке. Мама, а ты что? А я нормально, все отлично, спи, сыночек, все, я нормально. И, друзья, и у меня и в мыслях не было, что она тоже хочет спать. Потом я удивлялся, мы приезжали в Ростовград, она сутки спала. Почему? Вот. Друзья, любящее сердце готово страдать. Причем страдать так, чтобы потом еще не капать тебе, а вот я ради тебя, там, знаете, вот это, да. Человек охотно это делает. Павел пишет, я охотно буду издерживать свое, охотно. Отец на третьей полке, мать сидит вообще, да. Почему? Любит. Вот в муках рождения. Друзья, вот когда мы хотим, чтобы для кого-то стать духовным отцом или духовной матерью, мы должны быть готовы к страданию ради этого человека. Готовы к тому, что этот человек причинит нам какие-то переживания, какие-то муки. Мы будем страдать. Причем обратите внимание, что галатийские верующие здесь были виноваты. То есть они были причиной страданий. Они были виноваты. Не то, чтобы это страдания были такие опосредованные, нейтральные страдания. Это страдания, которые действительно по своей глупости, по своему недалекости, Павел так и называет конкретно их неразумными, да, в синодальном переводе, в греческом более такое слово грубое стоит. Вот, друзья, они причинили страдания, и он готов был эти страдания нести, потому что он был отец. Итак, еще одна мысль, что отец, он готов страдать. И если вы вот выберете себе кого-нибудь из мира этого для того, чтобы привести его к Богу, знайте, что этот человек заставит вас страдать. И вы будете страдать. Но это будут муки рождения. Этот человек потом родится и станет верующим. Хотя вы причините ему много, он причинит вам много страданий. Друзья, вот еще. Но это та же самая мысль, подтверждение предыдущей мысли. Вот в третий раз я готов идти к вам. И не буду отягощать вас, ибо я ищу не вашего, а вас. Не дети должны собирать имение для родителей, но родители для детей. Я охотно буду издерживать свое и истощать себя за души ваши, несмотря на то, что чрезвычайно любя вас, я менее любим вами. Обратите внимание, здесь видно, что он отец, что они его дети, что он их чрезвычайно любит, да? Что они менее любимы, что он менее любим ими. И что мы видим? Мы видим, что он их не хочет отягощать, что он не ищет от них какой-то корысти, да? Не ищет от них какой-то корысти. Он ищет их. Дальше он пишет, я охотно буду издерживать свое и истощать себя. Издерживать свое и истощать себя. Я уже как-то рассказывал на одном семинаре такой пример, мне понравился. Молодежь согласилась поехать в поездку. И руководитель молодежи объявил, что будет такая поездка. Поездка должна была быть достаточно далекая, в Москву или в Петербург, я уже не помню, на поезде. И вот молодежь собрали деньги, он купил билеты на всех. И вот они приезжают, значит, на вокзал, ждут они около поезда, и вдруг появляется одна девушка, которая вообще в церковь не посещает, которая услышала от кого-то, что молодежь едет в Петербург, а она такая околоцерковная девушка, то есть то не то ли родители верующие, то ли еще кто-то. Она пришла и стоит тоже ехать в Петербург, вот, или в Москву. А она же деньги не сдавала, ничего не происходит. И вот этот руководитель молодежи, друзья, вот он даже брови не повел. Он подходит к ней, ты с нами едешь? Да. Он говорит, хорошо, давай паспорт. Она дала паспорт, он пошел в кассу, купил на свои деньги билет. Они съездили в Петербург обратно, она ни копейки не дала. Вот так, ну, я не знаю, почему так получилось. Но она не заметила и даже не заподозрила, что за нее все заплачено было. Как будто бы все так и было, как будто так и договорено было. Все, ей купили билет, купили место, ну, там, где потом питание, все было за нее оплачено. А откуда это деньги взялись? А руководитель свои деньги потратил, свои собственные потратил. Он мог бы сказать: извините, но вот мы как-то, вы не договаривались, вы раньше не предупредили, вот давайте в следующий раз вы с нами поедете. И так далее, и так далее. Друзья, это был настоящий отец. Он быстро вышел из положения, моментально вышел из положения. Все сделал, все заплатил. Я думаю, потом ему с церкви помогли, конечно, я так думаю. Но когда он принимал решение, он ни с кем не созванивался. Он принимал решение охотно. И вы знаете, он потом сказал такую мысль, что мне даже жалко не было. Почему? Охотно. Вот обратите внимание, я охотно буду сдерживать свое. Я охотно буду истощать себя за души ваши. Охотно. Это, друзья, не наставник. Это отец. И если по отношению хотя бы к одному человеку в этом мире мы охотно будем истощать себя и охотно сдерживать свое, хотя бы к одному человеку, друзья, этот человек обязательно, обязательно придет к Богу. Потому что, ну, я думаю, что против вот такого поведения очень трудно устоять, согласитесь, да? Итак, давайте пройдем дальше, там немножко осталось. Вот еще один момент. «Прошу тебя о сыне моем Анисиме, которого родил я в узах моих. Он был некогда негоден для тебя, а теперь годен и тебе, и мне. Я возвращаю его. Ты же прими его, как мое сердце». Друзья, вообще по книге Филимону можно сделать очень много интересных выводов об отцовстве. Кто такой настоящий отец? Очень много. Но здесь один момент. Я уже не буду вас спрашивать, потому что времени мало. Вот Павел находился в тюрьме. Друзья, я думаю, что тюрьма того времени была не сильно комфортная. Ну, и сейчас тюрьмы-то не очень, да? А тогда это было вообще мрак, так скажем. И вот Павел находится в тюрьме. В тюрьме много переживаний, в тюрьме очень много страданий, голода, да? Вот эти кандалы тебя там беспокоят. О чем думал Павел в тюрьме? Об Анисиме. Друзья, вот удивительно. Ему самому плохо, а он думает об Анисиме. Я не знаю, как они встретились. Вот Анисим попал в тюрьму. Павел с ним встретился. И вот он переживания Анисима воспринял как свои. Он пишет Филимону письмо за Анисима. Он говорит его: прими его, как мое сердце. Потом будет писать такие слова, что если он тебе что должен, считай это на мне, я заплачу, да? А сам он находится в темнице, в узах. Он бы сказал: друзья дорогие, да мне сейчас самому нужна помощь. Я сам в бедственном положении. Мне самому плохо. Пусть об Анисиме позаботятся те братья, которые на свободе сидят, стоят или там что делать, не знаю. Вот, находятся, вот. Пусть они там, вот кто на свободе, пусть они заботятся об Анисиме. Я сам сейчас узник. Друзья, но вот настоящий отец, это тот, который не считается со своими сложностями, не считается со своими трудностями. Это тот, который свое, он вот на задний план отодвигает. И свое внимание, свое время, свое сердце, свои финансы посвящает абсолютно незнакомому ему Анисиму. И к чему это приводит? Приводит к тому, что Анисим, он рождается, он становится верующим христианином. А потом, когда Павел пишет послание к Колоссянам, он пишет с Анисимом, да, верным и возлюбленным братом. То есть он уже не просто покаялся, он потом стал братом, верным и возлюбленным. То есть, друзья, вот это тоже настоящее отцовство. Я еще раз скажу, если в нашей жизни будет хотя бы один человек в нашем окружении, к которому мы вот так бы отнеслись, для которого мы бы пренебрегали своими трудностями, друзья, я думаю, что успех нашего душепопечения был бы сильнее. И еще, может быть, пара мыслей, одна мысль точнее. Потому что вы знаете, как каждого из вас, как отец детей своих, мы просили и убеждали, и умоляли поступать достойно Бога, призвавшего вас в свое царство и в свою славу. Вот теперь, так как это последняя мысль, все-таки вот ваше мнение. Как вы считаете, какая характеристика отцовства показана в этом стихе? Первое. Каждого из вас, да? То есть персонализированный подход, личный подход. Не такой, знаете, оптом. Давайте слушайте мне все, да? А каждого из вас лично. Хорошо, еще. Вот с каждым по отдельности мы уже поговорили. А вот как, что они делали? Просили, убеждали, умоляли. Кстати, обратите внимание на эту странную фразу. Как отец детей своих. Вы много знаете отцов, которые детей своих просят, убеждают и умоляют? Друзья, чаще наоборот, как отец детей своих, наказываем, угрожаем, там еще что-нибудь делаем, да? Вот обратите внимание, вот настоящий отец детей своих, он просит, убеждает и умоляет. Вот что я хотел отметить. Апостол Павел, как настоящий отец, он применял правильный подход. Он просил. Вот попросил своих детей поступать достойно Бога. Они не послушали. Что он дальше делает? Еще раз, но уже сильнее, убеждает. Чем отличается просить от убеждать, как вы считаете? Чем отличается просить от убеждать? Вот просить это так, например, отец говорит сыну: сыночек, пожалуйста, не греши, не надо так делать. Это просить, да? Я тебя прошу не грешить. А сынок грешит. Так он говорит: сынок, я тебе говорю, не греши. А почему? Сынок, потому что вот это, потому что вот это, потому что вот это. Начинает что делать? Убеждать. А? Ну, внушать, убеждать, то есть предлагать аргументы, объяснять, рассказывать, приводить примеры разные и так далее, и так далее, и так далее. То есть он пытается его убедить. А когда он даже убеждение мне, ну, не хочет внять, что он делает? Умоляет, да. То есть это, а что такое умолять? Вот очень сильно просить, да, как-то смириться, ну, пожалуйста, ну, вот ради меня, я тебя прошу, да, сделай это. Кто-то скажет: да это ниже моего достоинства умолять там кого-то неверующего там или еще кого-то, да, поступать достойно Бога. Друзья, ну обратите внимание, апостол Павел так делает. Почему? Потому что он был настоящий отец. Итак, друзья, мы с вами поговорили о некоторых сторонах отцовства. И вот последний мой слайд, он так звучит: каждый христианин должен быть духовным отцом, хотя бы для одного человека. И вот я убежден в том, что если каждый из нас станет духовным отцом или духовной матерью хотя бы для одного человека, друзья, наши церкви вырастут просто в разы. Они увеличатся во много раз. Почему? Если каждый приведет одного человека к Богу, друзья, наша церковь в два раза сразу увеличится. А если потом в два раза еще и так далее, и так далее. Поэтому, друзья, я думаю, что один из ярчайших методов благовестия – это духовное отцовство. Нужно прямо помолиться: Господи, вот укажи мне человека, кому я мог бы стать духовным отцом, за кого я мог бы переживать, кого я мог бы любить, о ком бы мог заботиться, о ком бы мог молиться и поститься, кому бы я уделял свое время, кому бы я отвечал на вопросы, о ком бы я переживал. Вот, Господи, укажи мне такого человека, Бог вам обязательно пошлет такого. Может быть, в вашем окружении уже есть такие люди, просто вы не обращаете на них внимания. Посмотрите, друзья, внимательно. И пусть вы возьмете себе одного человека, и это будет очень благословенный труд и для вас, и для окружающих. Ну вот на этом все, друзья. Пусть нас в этом всех Бог благословит. Если есть вопросы, пожалуйста, можно задать, или свои рассуждения можно сказать. Но я закончил.